Все затихло в Москве. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов, и, колыхаясь над спящим городом, напоминают об утре. Рабочий народ уже поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы. А у господ еще вечер. У подъезда стоят карета, сани, извозчики. Почтовая тройка стоит тут же. Трое молодых людей сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один из них, отъезжающий Оленин, то, что называется в московском обществе 40-х годов молодой человек, нигде не кончивший курса, промотавший половину своего состояния и не избравший еще себе никакой карьеры. Видно, что он не находит слов, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу.
Теперь можно все сказать. Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял бы меня так, как я себя понимаю, а не так, как пошло смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней.
Да, да, Митя, виноват.
Я знаю, от чего ты это говоришь. Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как и любить. И довольна на всю жизнь, если раз достиг этого.
Да очень довольна, душа моя, то больше, чем нужно.
Но отчего же не любите самому?
Отойди, не гляди, скройся с глаз ты моих, и признания не жди, нету сил никаких. Сердце бьется в груди, нету сил никаких.
Нет, любимым быть несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что не даешь того же и не можешь дать. А поверишь ли, что из всех глупостей и гадостей, которых я много наделал в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь. Да-да-да, я не лгал ни перед собой, ни перед ней. Мне казалось, что вот, наконец-то я полюбил. А потом увидал, что это была невольная ложь и не мог идти далее.
Ну, а теперь-то кончено. Одно только, ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.
Не любил, не любил, да, правда, не любил. Да опять, есть ли такая любовь? Ну да что говорить, напутал я себя в жизни.
Отойди, не гляди, скройся с глаз ты моих, и признанья не жди, нету сил никаких, сердце бьется в груди, нету сил никаких. Отойди, отойди.
Но теперь все кончено. Ты прав. Я чувствую, что начинается новая жизнь.
Которой ты опять напутаешь.
Мне и грустно, и рад я, что я еду.
Дмитрий Андреевич!
Что тебе, Ванюша?
Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет. С 12 часу лошади, а теперь 4.
А Ленин посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валенных сапогах, в его заспанном лице Ему послышался голос другой жизни, призывавший его.
И в самом деле, прощай.
Прощай, Митя. Ты отличный малый.
Прощай, Оленин. Как я тебе завидую.
Дай тебе Бог.
Они вышли на крыльцо. Оленин сел в сани, закутался в шубу.
Ну что ж, поедем, Ванюша.
Прощай, Митя! Дай тебе Бог!
Славный малый этот, Оленин. Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером?
Ямская взъерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, сожалений и приятных давивших слез.
Все говорят, что я не любил, но ведь любви нет. Все это выдумка, как музыка Баха. Ах, боже мой, боже мой. Да коли бы я на ней женился, у меня бы не было бы долгов. А сейчас я остался должен Васильеву, Морелю, Портному.
И ему опять вспомнились клуб, портной, карты, цыгане, которых он научил новой песне, и попойка, которую затеяли приезжие из Петербурга, Сашка Борятинский, флигель-атютант и важный старик.
И почему они так довольны собой, эти господа? На каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать. Уехать, уехать и никогда не приезжать назад, не показываться в обществе. Начинается новая жизнь, в которой не будет всех этих ошибок.
И уже совсем смутные видения застилают мысль. И сам не помню, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее. На другое утро то же самое, те же станции, те же чаи, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты. Воображение его теперь уже в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединились с образами омолотбеков, гор, страшных потоков и опасностей. Ему представляется в горах уединенная хижина, и у порога она, дожидающаяся его в то время, как он усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поцелуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но необразованна, дика, груба. В длинные зимние вечера он начнет воспитывать ее.
Какой вздор! А может быть, мне и не вернуться с Кавказа.
Еще в земле войска Донского переменили сани на телегу. А за Ставрополем все стало дико и сверх того красиво и воинственно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. А Ленину все становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрители казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к какому разряду принадлежит. Однажды рано утром он проснулся от свежести в своей перекладной. Он увидал, шагах в 20 от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую, воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял, всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор, всю бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон.
Я тоже давно на них смотрю. Вот хорошо-то! Дома не поверю!
Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. Теперь началось, как будто сказал ему какой-то торжественный голос. Две роты Кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. А Ленину, который уж 3 месяца, как был зачислен юнкером в Кавказский полк, отвели квартиру в одном из лучших домов станицы, у Харунжева Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты.
Что это будет такое, Дмитрий Андреевич?
А что, Ванюша?
Вот вам смешно. А вот вы сами пойдите-ка поговорите с этим народом. Ну, не дают тебе ходу и шабаш. А старуха такая дьявол, что упаси господи.
Что, не так, как у нас на дворне?
Да, вот вы смеетесь тут. Вам смешно.
Постой, постой, не сердись. Я сейчас сам пойду к хозяевам.
А Ленин бежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка, дочь хозяев, в одной розовой рубахе, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом рубахи. А Ленин увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки и прекрасные черные глаза, с диким любопытством, устремленные на него.
Вот она.
Дмитрий Андреевич, видишь? И девка такая же дикая, ровно кобылка табунная, а? Ля-фам!
Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись беломатовые громады гор. А Ленину было очень хорошо после трехмесячной бивачной жизни. Он вспоминал поход, миновавшую опасность, вспоминал, что в опасности он вел себя хорошо и принят в товарищество храбрых кавказцев. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая в окно, думал о том, как он приятно устроился в этой новой для него станичной жизни.
Эй! Там! Эй! Там!
Дедушка! Казак! Подойди-ка сюда!
Здравствуй, добрый человек!
Здравствуй!
Ты начальник армейских, что ли?
Нет, я юнкер. А где это ты фазанов убил?
В лесу три курочки замордовал. Коль хочешь, возьми себе парочку. А что, ты охотник?
Охотник. Я в походе сам четырех убил.
Четырех? Много. А пьяница ты? Тихий, пьешь?
Отчего? Я выпить люблю.
Это я вижу, молодец. Мы с тобой кунаки будем.
Заходи. Вот и чихирю выпьем.
Кто зайти?
В дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Ленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека. Несмотря на то, что красно-коричневое лицо его было все изрыто старческими могучими трудовыми морщинами. Он легко и ловко перешагнул через порог и, подойдя к Ленину, подал ему свою черную толстую руку.
Кашкильды! Это по-татарски значит «Здравия желаем! Мир вам по-ихнему!»
Кашкильды я знаю.
Не знаешь порядков, дурак. Коль тебе кашкильды говорят, ты скажи «Алла рази басун! Спасибо!» Я тебя всему научу.
Чему ж ты меня научишь?
Я охотник. Против меня другого охотника нету. Я тебе всякого зверя, всякую птицу найду и укажу. И что, и где, все знаю. На ходу тебя поведу, рыбу ловить научу, а бреков покажу. Душеньку хошь, иду доставлю. Вот я какой человек, я шутник. Эх, я сяду, отец мой, устал.
Садись, садись.
Карга!
А карга, что это значит?
Это значит хорошо, по-грузински. А я так говорю, поговорка моя, слово любимое, карга-карга, так и говорю, значит, шутю. Да что, отец мой, чихирю ты вели поднесть. Солдат-драбант есть у тебя?
Есть.
Иван! Ведь у вас что не солдат, то Иван. Твой Иван, что ли?
И то Иван. Ванюша, пойди, пожалуйста, к хозяевам и принеси чихирю.
Отчего у вас все Иваны? Эй, Иван, ты спроси, батюшка, из начатой бочки. У них первый чихирь в станице. Да больше 30 копеек за смуху не давай, а то она, старуха-ведьма, рада.
Ванюша, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Стройная красавица Марьяна, стоя перед маленьким зеркальцем, убирала платком голову.
Здрасте, любезненькие!
Чего пришел? Каку надо болячку? Скобленое твое рыло!
Барин велел чихирю купить. Налейте, добряшки. Я деньги заплачу, почтенный.
Каку болячку не видала. Расстрелить тебя в живот и сердце. Много ли?
Осьмушку.
Марьянушка, родная, поди нацеди и значитой налей желанное. Подал бы графин-то? Ну, что за застил-то, черт! Мамуке деньги отдай.
Чего вы такие сердитые, миленькие?
А вы разве добрые?
Мы с господином очень добрые.
Мы такие добрые, что где ни жили, везде нами хозяева благодарны были. Потому благородный человек.
Что он, женатый твой пан-то?
Нет, мой барин молодой и не женатый. Потому благородные господа никогда молодо жениться не могут.
Легко ли? Какой буйвол разъелся, а жениться молод. Он у вас у всех начальник?
Господин мой юнкер, значит, еще не офицер. А звание-то себе имеет побольше генерала. Потому что его не только наш полковник, а сам царь знает. Мы не какая-нибудь это армейская голь. Наш папенька сенатор, потому нас и любят.
Иди, иди, иди.
Ля филь се трежули. Скажу барину.
Марьяна, не оборачивая головы, прошла мимо окна. Твердая молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть она», — подумал он.
«Скажи, кто эта женщина? Вон по двору идет».
«Постой».
«Хопа! Марьянушка! Ай, нянюка Марьянушка! Полюби меня, душенька!»
«Я шутник.
Полюби, Марьянушка! Будешь счастливая!»
«Королева-девка, а? Красавица! Позови ее сюда!»
«Ини, эту давно уж сватают за Лукашку. Лука первый казак в станице. Молодец, шугит. На медне себя бреку убил. Крест дадут. Ух, люблю его. Такой-то я был, отец мой. Да я тебе лучше найду. Уж сказал, сделаю, красавицу достану».
«Старик, а что говоришь? Ведь это ж грех».
«Грех. На хорошую девку поглядеть – грех. Погулять с ней – грех. А любить ее – грех. Нет, отец мой. На то она сделана, чтобы ее любить, да на нее радоваться. Все Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Так-то я сужу, добрый человек. Я человек веселый, я всех люблю, я и рожка. Так-то, отец мой».
«Это знаешь, кто поет? Это Лукашка, джигит». Солнце скрылось за далеким снежным хребтом. Над потемневшими садами зажглись звезды. Казачки, убрав скотину, усаживались на заваленках, пощелкивая семя. Лукашка, высокий, красивый малый, выпив с Назаркой полведра, подошли к кружку.
«Молодец!
Что в курехи песен не играете? Я говорю, играйте на наше гулянье!»
«Здорово, Дневали! Здорово, Дневали!
А что играть-то, разве праздник? Вот ты надулся и играй!»
«Мы с Гордона помолить пришли! Баю крест Лукашки вышлют! Ну вот мы его и поздравили!»
«Да что ж, надолго пришли?»
«До утра!» «А что, Марьянка, слышь, начальник, у вас поставили?»
«Хорошо, у них две хаты есть. А какую черную немочь они тут работать будут?»
«Сказывают, мост на берегу строить будут».
«А мне сказывали, яму рыть будут, девок сажать, что ребят молодых не любят».
«Марьянушка, а начальник у вас где стоит?»
«В новую хату пустили».
«Что же он, старый и молодой?»
«А я разве спрашивала? За Чехиревым уходила, видела, дядя Ерошки в окне сидит.
рыжий какой-то.
Ух, как я рад, что с кордона выпросился. Право, все о тебе скучился. Ей-богу, приходи.
Не приду, сказано.
Право, что я тебе сказать хотел? Ну, ей-богу, приходи, Марьянка.
Отчего же, милая, ты не идешь в сад гулять? О!
Что я тебе сказать хотел, ей-богу?
Ну, какие разговоры по ночам нашел? Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди!
Марьянушка, Марьянушка, погоди, побудь часок!
Освободившись от его руки, Марьяна отбежала на несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и обратилась к казаку, который бежал с ней рядом.
Ну, что сказать хотел, полуношный?
Ты не смейся надо мной, Марьянка, ей-богу! Что, что у меня душенька есть? Только слово скажи, уж так любить буду, что хочешь, то и сделаю. Вот они деньги-то, а? Теперь заживем! Люди радуются, я что? Не вижу от тебя никакой радости, Марьянушка! Да и что все ждать, ждать? Я ли тебя не люблю, матушка? Ну что хочешь надо мной, то и делай!
Ты не куражься, Лукашка. Известно, я девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а только вот что я тебе скажу. Ну ты руки-то брось! Я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься.
Что замуж пойдешь, замуж не наша власть, ты сама, сама полюби, Марьянушка.
Братец.
Марьянка.
Иди, увидит. Вон и только же постояли, черт, по двору ходит.
Действительно, Оленин ходил взад и вперед по двору, в то время как Марьяна прошла в ворота. Весь этот вечер он провел с дядей Рожкой на крыльце своей новой квартиры. Воздух был тих, свеча пылала, и ночные бабочки то влетали в огонь, то исчезали в черном воздухе.
Что это? Я по двору ходил, видел, девка хозяйская с каким-то казаком целовалась.
Хвастаешь?
Ей-богу.
У баба, черт! А какой казак?
Я не видел какой.
С тебя такой же?
Нет, побольше.
А курпей какой на шапке? Белый?
Да.
Он и есть. Он, Лукашка. Он самый. Люблю. Такой-то и я был, отец мой.
Ты расскажи лучше про Марьяну. Что она гуляет с Лукашкой?
Марьяна в белом платке прошла мимо Ленина. Он проводил ее глазами, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски, одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и какой-то к кому-то зависти охватило душу молодого человека.
Что за люди? Что за жизнь?
А Ленин так вжился в станичную жизнь, что прошедшее показалось ему чем-то совершенно чуждым. Просыпался он вместе со светом, брал ружье и отправлялся в лес. Этот лес, опасность, дядя Ерошка, Марьяна и горы, все это казалось сном Оленину и какое-то странное чувство беспричинного счастья овладело им.
Какое счастье быть с природой, видеть каждый день перед собой вечные, неприступные снега гор и эту величавую женщину. И как только представляется мне вместо моей хаты, моего леса, эти гостиные, мне становится гадко. Как я бывал требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя. Надо любить самоотвержением, надо жить для других.
Он обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину.
Оленин выбрался к Нижнепротоцкому посту на Тереке. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке и на казаков, между которыми Лукашка невольно своей бодрой фигурой обратил внимание Оленина. Лукашка и Марьянка соединились в его воображении, и какое-то сильное, новое для него чувство умиления овладело им. Сильны, свободны эти люди. И разве быть простым казаком, жить близко к природе, делать добро людям, разве мечтать об этом глупее, чем мечтать о том, о чем я мечтал прежде? Собравшись в обратный путь, Оленин для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку. И урядник отпустил.
Да я вас провожу до болота, а там уж вы не бойтесь ничего.
Да я разве боюсь? Ступай назад, благодарствую.
Ничего,
я
один ничего, дойду. Ничего. Как вам не бояться? Мы боимся.
Ты ко мне зайди, поговорим, выпьем, а утром ступай.
Разве я места не найду, где ночку ночевать?
А я вчера слышал, как ты песни пел, и еще тебя видел.
Все люди.
Что, ты женишься, правда?
Матушка женить хочет, да коня нет, а раздобыться негде, оттого и не женят.
А сколько конь стоит?
Торговали на медне одного за рекой, так 60 монетов не берут, а конь нагайский.
Пойдешь ко мне в драбанты, я тебе выхлопчу и коня подарю. Право, у меня ведь два, мне не нужно.
Как не нужно? Что вам дарить? Мы разживемся, Бог даст. Что у вас в России? Дом есть свой? Хороший дом? Больше наш?
Много больше. В 10 раз. В 3 яруса.
Что же вы сюда приехали? Волей или неволей?
Так, по своей охоте. Хотелось посмотреть ваши места, в походах походить.
Ну-ка ли не хвастаете, что житье у вас такое? Я из дома никуда бы не уехал. Да и так никуда бы не уехал. Ах, хорошо у нас жить?
Да, очень хорошо.
Уже было совсем темно, когда они подходили к станице. Так и чувствовался Ленину, что тут его дом, его семья, все его счастье. Он так любил всех, и особенно Лукашку. Придя домой, Ленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети купленный им в Грозной лошадь и отдал Лукашке.
Возьми, возьми, коль не возьмешь, обидишь. Вот и в поход пойдем.
Вот не думано, не гадано. Бог даст, и я вам отслужу. Как звать-то тебя?
Дмитрий Андреевич.
Ну, Дмитрий Андреевич, спаси тебе Бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам, когда. Хоть и не богатые мы люди, а все кунака угостим. Я и матушке прикажу, коли что нужно, каймаку или винограду. А уж коли на картон придешь, я тебе слуга на охоту, за реку, куда хочешь, Дмитрий Андреевич.
Пожав Оленину руку, Лукашка, выведя коня за ворота, вдруг встряхнув головой, как кошка, вскочил на него. Зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять. В голове его бродили подозрения в дурных умыслах юнкера.
Ого, ну напрешь, конь ты у меня там видно будет. Я самый малый неправок, еще кто кого проведет, посмотрим. Какий народ продувной, юнкерей, беда.
А Ленин ничего не искал, не желал от Марьяны. Он смотрел на нее и любил ее, как ему казалось, так же, как любил красоту гор и неба. Ленин никуда не собирался в этот день. Вышел на крылечко и с книгой и трубочкой уселся в стороне, не облитый еще косыми лучами утра. Он читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от книги глаза и смотрел на двигающуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень? Выходила ли она на середину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала на солнце, он одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений.
Да. Стоило бы мне немного дать себе поводья, я мог бы безумно влюбиться в эту казачку.
Совершенно неожиданно вошел к нему князь Белецкий, его московский знакомый, которого он встречал к свете. А Ленину он показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всей той гадостью, от которой он отрекся.
А, Белецкий, как вы так рано?
У Устеньки, у моей хозяйки, нынче бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог и собрание девок.
Да, ну а что же мы будем делать?
Ну, ей-богу, вы странный человек. Марьяна, ты придешь к Устеньке? Стыдится, Нинюка, стыдится. Вас стыдится. Вы, конечно, молитесь, живете в одном доме. И такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица.
Удивительная красавица. Я не видывал таких женщин.
Ну так что же?
Оно может быть странно, но отчего же мне не говорить того, что есть? С тех пор, как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, правда.
Скажете, что грязненькие они, но это другое дело. Балагер, ком балагер.
Я знаю, что я составляю исключение. Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу никакой потребности изменять свои правила. Но я бы и не мог жить здесь, если бы я жил по-вашему. И потом я совсем другое ищу и другое вижу в них, чем вы.
Все-таки приходите ко мне вечерком. и Марьяна будет. Я вас познакомлю. Ну, приходите, пожалуйста. Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?
Я бы пришел, но по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься.
О-о-о! Приходите, только я вас успокою. Помилуйте, прелестная женщина, как нигде, и жить монахом. Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть? Да. Слышали? Наша рота в Воздвиженскую пойдет.
Едва ли.
Я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Служа в этой трущобе, надо, по крайней мере, сделать карьеру. Крест, чин. Приходите. Придете? Честное слово?
Да-да, приду, может быть.
Пожалуйста, я вас жду.
Что такое будет? Как вести себя? Все это гадко, пошло. Нет, лучше не ходить.
Стало смеркаться, и Оленин пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему. Он увидел необыкновенную суетню в хозяйской хате. Устенька, пухленькая, румяненькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белецкого за тарелкой. Оленин сел к окну, сам удивляясь, почему у него стучало сердце. Белецкий лежал на кровати и читал «Трех мушкетеров».
А, моншер! Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста со свининой и виноградом.
Устенька, скоро ли?
Сейчас. А проголодался, дедушка. Ну ты, под тарелки разобью.
А Марьяна пришла?
А то как же, она тесто принесла.
Вы знаете, Оленин, что ежели бы одеть эту Устеньку, да почистить, похолить немножко, она была бы лучше всех наших красавиц.
А по мне, лучше этого наряда быть не может.
Ах, я так умею примириться со всякой жизнью.
Ну, все готово. Пожалуйте к нам в хату.
Все действительно было готово. На столе стоял графин с чехирем и сушеная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. А Ленин в толпе девок рассмотрел Марьянку. И ему досадно стало, что он знакомится с нею в таких пошлых условиях. Все девки были красивы, но и сами они, и Белецкой, все невольно смотрели на Марьянку.
Вино торговала, воды не давала. Пойду.
Как же ты, Марьяна, своего постояльца не знаешь?
Как же его знать, когда к нам никогда не ходит?
Я твоей матери боюсь. Она меня так разбронила, когда я первый раз зашел к вам.
А ты испугался?
А Ленин устал досадно за свою неловкость, и, взяв чепуру, он налил вина и выпил почти всю. Устенька поднесла по стакану Белецкому и Оленину и поцеловала с собой.
Ну, ну теперь ты, Марьяна, поднеси с поцелуем.
Я тебя так поцелую.
Дедушку-то поцеловать можно?
Вот умница. Нет, 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 ты поднеси, Марьяна, постояльцу поднеси.
Поглядите, Оленин, какова красавица.
И, взяв ее за руку, Белецкий подвел ее к лавке и посадил рядом с Олениным. Марьяна, гордо улыбаясь, повела на Оленина своими длинными глазами. Оленин, не отдавая себе отчета в том, что он делает, обнял Марьяну и хотел поцеловать ее. Она вырвалась, столкнулась с ног Белецкого и отскочила к печке. Белецкий шепнул что-то девкам. И вдруг в сени выбежали из хаты, в сени и заперли дверь.
За что же ты Белецкого поцеловала, а меня не хочешь?
А так, не хочу и все.
Олени!
Что за вещи?
Ну, что ж, пускай, они там, а мы здесь.
Марьяна нахмурилась и строго отвела оленя от себя рукой.
И вновь так величественно хороша показалась она Оленину, что он опомнился, и ему стало стыдно.
Оленин, Оленин!
Белецкий, отоприте! Что за глупый шут?
Ай, боишься меня?
Да ведь ты такая сердитая.
А ты бы больше с Ерошкой сидел. Так тебя за это девки любить бы стали.
А если бы я к вам ходил?
Другое бы было.
Ну, девки, теперь загуляем.
Ой, гуляй, гуляй, ты на прекрасном месте. Ой, тут, 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 на прекрасном месте. На прекрасном месте, как чем отстояла. Ой, тут, тут, тут.
У хозяев был сговор. На дворе девки толпились у крыльца и окон. Лукашка, нарядный, прошел с матерью хозяевам, но не зашел к Оленину. И Оленин не пошел на сговор. Он слышал, как чему-то засмеялась Марьяна. Слышал потом, как все затихло. Ему было грустно, как не было ни разу еще с тех пор, как он поселился в станице.
Так вот теперь Лукашка мой счастлив. Но не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я люблю эту женщину настоящей любовью. Первый, единственный раз в моей жизни не боюсь унизиться своим чувством, не стыжусь своей любви. Я горд ею, я мучусь, но прежде я был мертв, а теперь я живу. Кто там? А, это ты, дядя Ерошка.
Я у хозяев на сговоре был. Да что, шини, не люблю. Пришел к тебе.
Садись, садись, дядя Ерошка. Ванюша, дай вина.
Ага.
А балалайка откуда у тебя?
Издалеко был отец мой, балалайку достал. Я мастер играть-то.
Ах, дядя Ерошка.
Ну, брось, брось, отец мой. Ну, обидели тебя, плюнь. Гуляй лучше, будешь молодец. О, послушай, я тебе спою. Фельдфебель меня научил. В понедельник я влюбился, весь я вторник прострадал. Середу в любви открылся, четверток ответу ждал. В пятницу пришло решение, что не ждать мне утешения, а во светлую субботу. Жизнь окончить предпринял. Но храня души спасенье, Я раздумал воскресенье. Эх, друг ты мой, не застал ты меня в мое золотое времечко. Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, шашка, гурда, к кому выпить пойти, с кем погулять, кого девки любят, все ерошка. Я настоящий джигит был. Эх, прошло ты мое времечко золотое, не воротиться. Эй!
Что ж ты-то, дядя Ерошка, не на сговоре?
Бог с ними, бог с ними. Не люблю. Они сами по себе, а мы сами по себе гуляем. Пей, пей, что не пьешь?
А что, Лукашка весел? Теперь он счастлив. Не зайдет он ко мне?
Что, Лукашка? Ему наврали, что я тебе Марьянку подвожу. А что, девка, будет наша, коли захотим. Дай денег больше, и будет наша. Что тебе сделать?
Нет, нет, дядя, деньги ничего не сделают. Коли не любит, лучше не говори мне про это.
Нелюбимы мы с тобой, сироты.
Оленин оглянулся на странный звук его голоса. Старик плакал. Слезы стояли в его глазах, и одна текла по щеке.
Был август месяц. Солнце пекло невыносимо. По дорогам тянулись скрипучие арбы, доверху наложенные черным виноградом. На земле, измятые колесами, валялись кисти. В полдень, пообедав, Марьяна свернула свой бешмет под голову и легла под арбой на примятую сочную траву. Устенька, соседка, прибежала, легла с ней рядом, обхватила ее руками и начала целовать Марьяну в щеки, в шею.
Миленькая.
Ну, брось. Давай спать. Ну, зачем пришла?
Что я тебе скажу? Так ну.
Ну, что скажешь?
Про твоего постояльца. Я что, знаю?
А нечего знать.
Ух ты, Плутовка. Ничего не расскажешь. Ходит к вам.
Ходит? Ну, так что ж.
Вот я, девка простая, а я всем расскажу. Ну, что мне прятаться? Разве я кому дурно делаю? Люблю его. И все тут.
Дедушку, что ли? Белецкого.
Ну, да.
А грех?
Ах, Машенька. Когда и гулять, как не на девичьей воле. Ну, ты расскажи хоть раз, что у вас с Лукашкой-то было.
Ну, что было? Сватал. Батюшка на год отложил. А нынче сговорили. Осенью отдадут.
Да он-то, Лукашка, что тебе говорил?
Ну, известно, что говорил. Говорил, что любит. Все просился с ним в сады пойти.
Ишь ты, смола какой! Ты не пошла, чай. А какой молодец стал, первый джигит. А все чай по тебе скучает. Ну, а еще что он говорил?
Да, да, да. О, все тебе знать надо. Раз на коне приехал к окну, пьяный.
О,
просился.
Ну что ж, не пустила, а то пустить.
Я раз слово сказала, будет. Твердо, как камень.
А молодец, только захоти. Никакая девка им не побрезгает.
Ну и пускай к другим ходит.
Не жалеешь ты его.
Нет, жалею. А глупости не сделаю.
Счастья не хочешь. А счастлива ты, ей-богу. Как тебя любят. Как бы я на твоем месте была, я бы постояльцу вашего так окрутила. Смотрела я на него, как у нас были. Так, кажется, и съела бы тебя глазами. Мой дедушка Белецкий и тот, чего мне не надавал. А ваш, слышь, из русских богач первый.
Что он мне раз сказал, постоялец-то? Я, говорит, хотел бы казаком Лукашкой быть. Или твоим братцем Лазуткой. К чему это он сказал?
Так врет, что в голову взбрело, то и сказал. Мой-то чего мне не наговорит, точно порченый.
Нынче хотел в сады работать прийти. Его батюшка звал.
Солнце спряталось за оградой садов. Свежая прохлада начинала распространяться в виноградниках. Раскрасневшись, засучив рукава, Марьяна срезала тяжелые кисти и складывала их в плетушку. Оглянувшись, она увидала Ленина. Он приблизился и перекинул ружье за плечо, чтобы освободить руки.
Ой! Ты это баб из ружья застрелишь?
Нет, я не стреляю.
Ты бы подсобил.
Да я не умею. Все резать? Это не зелена?
Давай сюда.
Что, ты скоро замуж выйдешь? Что, ты любишь Лукашку?
А тебе что?
Мне завидно.
Легко ли?
Право, ты такая красавица.
Какая не есть, да не про тебя. Ну, что смеяться-то?
Как смеяться? Ежели бы ты знала, как я... Марьяна, неужели ты никогда не жалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя.
Ну, ничего тебе не будет.
Марьяна, я с ума сойду. Я не свой. Что ты велишь, что я и сделаю? Не выходи замуж за Лукашку. Я женюсь на тебе. Пойдешь ли?
Ну... Что брешешь? Разве господа на мамуках женятся? Иди.
Да пойдешь ли? Я все.
Ну, а куда Лукашку денем? Отстань, смола.
Но ее лицо, ее блестящие глаза... Ее высокая грудь, стройные ноги говорили совсем другое. Ему казалось, что она давно знала все то, что он хотел и не умел сказать ей, но хотела послушать, как он это скажет ей. В станице был праздник. Вечером весь народ был на улице. Казачки в яркоцветных бешметах и белых платках сидели на земле и заваленках хат. В это время из боковой улицы на площадь выехали два всадника. Один из них был Лукашка, другой Назарка.
Молодец, вдоль улицы ваканет.
Здорово снимали, девки. Состарились без меня ведьмы.
Здорово, Лукашка. Здорово, батюшка.
страха.
Закусок купи девкам-то.
Надолго приехал.
И то давно не видали.
С Назаркой на ночку погулять прилетели.
И то Марьянка-то уж забыла тебя совсем.
И то давно не бывал.
Ну что, лошадью топчешь-то?
Становись в стремя. Скоро увезу, мамочка. Поцелую уж, так поцелую, что ну!
Да ну тебя совсем, тут ты ноги отдавишь.
Марьянушка, а ли ты, моя милая, мною чванишься? Пойдешь замуж, будешь плакать от меня. Ну что же, будете еще хоровод водить?
Как девки хотят, а я домой пойду. И Марьянка хотела к нам прийти.
Не ходи, Марьянка. Последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду.
Чего мне дома делать? На то праздник, чтобы гулять. Пустеньки пойду. Из-за леса к лесу темного андалюли.
Ведь все равно женюсь.
Ладно, там видно будет. Из-за леса к лесу темного андалюли.
Что ж, пойдешь? Ну,
брось. Чего пристал?
Эх, девка, худо будет. Будешь плакать от меня.
Что худо будет?
А то!
А что?
А то, что с постояльцем гуляешь, а то и меня разлюбила.
Захотела и разлюбила. Ты мне не отец, не мать. Чего хочешь? Вот кого захочу, того и полюблю.
Так, так. Помни. Девки, что стали? Еще хорово. А, Дмитрий Андреевич, и ты пришел посмотреть?
Да.
Девки, что стали? Еще хоровод играйте. Назарка, беги, чехиря неси.
Месяц, золотясь, спускался к степи. Серебристый туман стоял над станицей. Белый платок Марьяны белелся в темной улице. Сердце Ленина билось сильно.
Пойдешь за меня?
Обманешь, не возьмешь.
А любишь ты меня?
Отчего ж тебя не любить? Ведь ты не кривой. Какие у тебя руки, белые-белые, мягкие, как каймак.
Ты только скажи, пойдешь ли?
Отчего ж не пойти, коли батюшка отдаст?
Помни, я с ума сойду, ежели ты меня обманешь. Завтра же я скажу твоей матери и отцу. Сватать приду. Что ты?
Так, смешно.
Верно. Я куплю сад, дом, запишусь в казаки.
Смотри, тогда других баб не люби. Ух, я на это сердитая.
Все было тихо, огней нигде не было. Только слышались шаги удаляющейся женщины. Белый платок скрылся в тумане. А Ленин был так счастлив.
Для такой любви нужна жизнь, целая жизнь. Завтра я все скажу ее отцу, всей станицы.
На другой день Оленин проснулся раньше обыкновенного. Ему пришла мысль о том, что предстоит ему, и он с радостью вспомнил поцелуи Марьяны и ее слова: «Какие у тебя руки белые!» Он вскочил и хотел тотчас же идти хозяевам просить руки Марьяны.
улице было необыкновенное волнение. А Ленин накинул на себя черкеску и выскочил на крыльцо. Казаки ехали верхом. Впереди всех на своем широком кабардинце ехал Лукашка.
Верхнему посту выезжай!
Седлай, догоняй живее! Кем ворот ближе выезжать?
Толкуй тут! В средние ворота ехать надо!
Что такое? Куда?
Обреков ловить едем!
Обреков?
Обреков! Бурунак заселись, стреляют, грозятся, что живьем не отдадутся.
Ехали по полю к чистому казаки. Солнышко на небе ясном согревало им. В небе ясном, ой, пришпенья травы, травушки родили. Деревенные поднимали.
Олень наделся, зарядил пулями ружье, вскочил на коня и догнал казаков на выезде из станицы. Солнце только что начинало подниматься. Со всех сторон открылась степь, и ничего не было видно, кроме однообразной, печальной, сухой равнины. В степи было тихо, пасмурно. Под Лукашкой не то споткнулась, не то сцепилась за траву и заторопилась лошадь.
Ах ты, как зато!
Это дурная примета у казаков. Из-за бугра увидел Оленин шапки и ружья бреков. Показался дымок оттуда. Свистнула пуля.
Лукашка, это обреки?
Обреки! Еще застрелят тебя, Андреич. Ступай-ка лучше прочь. Тебе тут не дело.
Нет, я останусь.
Ребята! Вон за бугром стоит ногайская арба с сеном. Надо ее взять, а то перебьют.
А Ленин въехал на бугор, с которого ему было все видно. Воз сена был привезен, и казаки, укрываясь им, принялись выдвигать на себе сено. Казаки с возом сена подходили все ближе и ближе. Вдруг раздался выстрел. Казаки выскочили с обоих сторон воза. Лукашка был впереди.
Эй, казаки! Вперед!
Обреки знали, что им не уйти, и приготовили ружья.
Эй, ребята!
А Ленин, бросив лошадь и не помня себя, подбежал к казакам. Лукашка, бледный как платок, держал за руки раненного обрека.
Не бей его! Живого возьму! От моих рук не уйдешь!
Вдруг обрек вырвался и выстрелил в Лукашку из пистолета. Лукашка упал, вскочил, опять упал. Крови на нем и под ним становилось все больше. Казаки понесли его к корбе. А Ленин уехал домой. Вечером ему сказали, что татарин из-за реки взялся лечить Лукашку травами. А Ленин долго не мог опомниться от всего, что видел. Но к ночи опять нахлынули на него вчерашние воспоминания. Он пошел к Марьяне. Она была в хате и стояла спиной к нему. Она обернулась. На глазах ее были чуть заметные слезы.
Марьяна! Марьяна! Можно войти к тебе? Я пришел.
Оставь!
О чем ты? Что ты?
Что? Казаков перебили? Вот что!
Лукашку!
Уйди! Чего тебе надо?
Марьяна!
Никогда ничего тебе от меня не будет.
Марьяна, не говори!
Уйди, постылый.
И такое отвращение, презрение и злоба выразились на лице ее, что Оленин вдруг понял, что ему нечего надеяться. И что он прежде думал о неприступности этой женщины, была несомненная правда.
Вернувшись домой, он часа два неподвижно лежал на постели, потом отправился к ротному командиру и отпросился в крепость, где стоял его полк. Один дядя Ерошка провожал его. Они выпили, и чем больше пил Оленин, тем тяжелее становилось ему на сердце.
Что, будет ли жив Лукашка?
А Бог его знает. Доктор нет. Поехали.
Ванюша, скоро ли?
Эй, ты куда спешишь? Пей.
Ну, а что же, Лукашка, был ты у него?
Был. Лежит. Не ест, не пьет. Только водку и принимает душа. Ну, водку пьет, значит, ничего.
Я из штаба лекаря пришлю. Ну, прощай, дядя. Бог даст, увидимся.
Что? Так разве прощаются? Дурак, дурак. Ведь я тебя люблю. Я тебя жалею. Такой ты горькой. Нелюбимый ты какой-то. Ну, Мурло-то, Мурло-то давай. Эх, я тебя люблю. Прощай.
Прощай, дядя.
Так же, как и во время проводов Оленина из Москвы, стояла ямская тройка. Марьяна вышла из клети, равнодушно взглянула на тройку и, поклонившись, прошла в хату.
Что ж, поедем, Ванюша.
Оленин оглянулся. Дядя Ерошка разговаривал с Марьяной, видимо, о своих делах. И ни старик, ни Марьяна не смотрели на него.
А мне пишут из России письма соболезнования. Боятся, что я погибну, зарывшись в этой глуши. Загрубею, стану пить. Чего доброго, женюсь на казачке. А я только и желал совсем пропасть в вашем смысле. Желал жениться на простой казачке и не смел этого, потому что это было верх счастья, которого я недостоин. Не для меня эта женщина. Вы мне все гадкие и жалкие. Эти тупые лица, эти богатые невесты, это наглое сводничанье пар.
это притворство, это вечная скука в крови, переходящая из поколения в поколение. Вы не знаете, что такое счастье, что такое жизнь.
Теперь Оленин не обещал себе новой жизни. Он любил Марьяну больше, чем прежде. Хотя и знал теперь, что никогда не может быть любим ею.